Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз, разбирая тему о соответствиях и представительностях, было в частности процитировано следующее место из латинского слова. Причинностями всех природностей есть духовность, а начальности происходят из небесностей. Или же, что то же самое, все в мире природности заимствует свою причинность от истинного, которая духовна, и свою изначальность от доброго, которая небесна. И природности происходят оттуда, соответственно, всем различиям истинного и доброго в Царстве Господнем. И таким образом от самого Господа, от которого всякое истинное и доброе происходит. Пока человек живет в телесном, он практически ничего не может из всего этого чувствовать и постигать, ибо духовности и небесности у него впадают в природности его человеческого внешнего, и благодаря этому он утрачивает их восприятие и постижение. Более того, представительности и соответствия в его внешнем человеке таковы, что они совершенно не проявляются подобными тому, чему они во внутреннем человеке соответствуют, и что они представительствуют, и поэтому они не могут войти в сознание его прежде, чем он совлечется принадлежности внешних. И когда это случается, то блажен бывает тогда тот, кто пребывает затем в соответствиях, или же тот, у кого человек внешний соответствует человеку внутреннему. Откуда следует, что пока человеческое восприятие обитает в телесностях, то его сознание видит реальность не такой, какова она есть в себе. И хотя, собственно, само восприятие в нем принадлежит жизни от Господа и, соответственно, единственно самому Господу в нем, ибо человек есть лишь восприемником всего от Господа, в том числе и восприятие, и в нем нет, таким образом, никакого такого своего собственного восприятия, которое было бы его личной, от него происходящей принадлежностью, но пока структура восприятия сознания в нем сугубо природная, отделенная от духовного, духовности и небесности у него впадают в природности его человеческого внешнего, и благодаря этому он утрачивает их восприятие и постижение. То есть восприятие в нем остается лишь собственно способностью к восприятию, но при этом претерпевает такое извращение, что его сознание воспринимает лишь видимости истинного, и поэтому обитает в замкнутой системе видимости истинного, которые, подтверждаясь рационально, обращаются в нем в абсолютные ложности. В результате человек обитает сознанием своим не в реальности, таковой, какова она есть в себе, а сугубо в мире своих фантазий, результатом чего становится полное извращение всякого действия воли его. Ибо оно тогда направлено не к достижению той истинной цели, к которой оно стремится от Господа по своему внутреннему духовному импульсу, когда оно изнутри вдохновлено бывает в человека. Но к завершению в какой-либо цели ложной. И в результате внешнее его существование, которое должно было бы формироваться из внешних форм доброго и истинного в последних началах, превращается в совокупность внешних форм ложного и злого. В принадлежностях внешних это приводит к формированию мира внешних форм, противоположному всему доброму и истинному, который для восприятия, погруженного в эти внешние формы, наоборот, представляется миром и хорошего, и подлинного. Как это было показано в латинском слове, известно, что человек родится во зле, и что он получает его как наследие от родителей. Те же, которые находятся в злом, чувствуют и постигают вследствие чувств только так, что злое есть доброе, так как злое приятно для их чувств, особенно для зрения и для слуха, и через то приятно также их мыслям, и таким образом их постижениям. То хотя и признают они, что злое и доброе противоположны между собой, но со всем тем, когда они бывают в злом, то из приятности зла они говорят, что злое есть доброе, и наоборот. Так, например, кто злоупотребляет свободу свою на то, чтобы темнить и делать злое, тот именно это и называет свободу. Противоположное же ей, состоящее в том, чтобы мыслить доброе, которое есть доброе само в себе, называет рабством. Тогда как лишь это, собственно, составляет истинную свободу, а противоположное оному составляет рабство. Кто любит прелюбодеяние, тот прелюбодеяние называет свободой, а недозволительность прелюбодеяния называет рабством, ибо в сладострастности чувствует он приятность, а целомудрие для него неприятно. Кто находится в любви господствования из любви к самому себе, тот в любви этой чувствует приятность жизни, превосходящую все другие приятности. И оттого все принадлежащее этой любви называет он добрым, а все противоречащее ей объявляет за злое, тогда как это совершенно наоборот. То же самое должно сказать и обо всяком другом зле. И поэтому, хотя каждый признает, что злое и доброе противоположно одно другому, но совсем тем же, те, которые пребывают во зле, питают в себе противную идею об этой противоположности. Но вот когда восприятие переходит в принадлежности внутренние, или же, как это говорится по видимостям, когда человек совлекается природностей внешних, или же оставляет мир природный и переходит в мир духовный, то блажен бывает тогда тот, кто пребывает затем в соответствиях, или же тот, у кого человек внешний соответствует внутреннему. И, соответственно, наоборот, абсолютно несчастлив тогда тот, у кого человек внешний или же формы внешние его последних начал не соответствуют человеку внутреннему или же внутренним импульсам доброго через истинное, в которых лежат их начала, но есть лишь формами извращенными и искаженными, и поэтому в себе лишенными хоть чего-либо доброго и истинного, а исполненные лишь ужасного, злого через ложное, которое тогда образует в нем личную духовную преисподнюю. То есть в цикле, когда божественный импульс проходит через волю человека, он стремится принять форму какого-либо соответствующего доброго служения. Но так как у человека восприятие на уровне природном искажено, он его извращает и, сохраняя импульс энергии, направляет его так, что он обращается в свою противоположность. Это вот как латинское слово не раз описывает, как солнечный свет, допустим, попадая на репейник, вырастает в репейник. В то время как, попадая на розу, он вырастает в розу. То есть форма восприятия Ну, от нее зависит те конечная форма. Хотя и в розе, и в яблоне, и в репейнике, и в сорняке действует одна и та же, скажем так, солнечная энергия, как изначальный уровень, импульс. И точно так же и в мире духовном. И именно по этой причине человеку опасно мыслить по видимостям, тем более по видимостям, превращенным в ложности. Пока человек мыслит по видимостям, но не обращает их в ложности, это не мешает ему обращать, скажем так, импульсы в правильные формы, если у него на то есть соответствующее наставление. Потому что если ангел или человек древнейшей церкви, обладающий перцепцией, получает такой импульс, то он по перцепции знает, в какую форму его нужно обратить. Человек же, который современный, который мыслит только по видимостям, когда приходят импульсы, он не знает, в какую сторону его обратить. И только сформированное, скажем так, соответствующим воспитанием или внутренним воспитанием сознания может определиться, куда это пускать. Ну, если это по правильному направлению. Потому что человек сам от себя склонен пускать все именно в злые, в противоположные формы. Вот чем он отличается от любого животного? Потому что когда животному приходит импульс божественного наития в его форму, то оно его пускает в ту форму, в которой оно есть. Хорошее животное в хорошую форму, злое животное в злую форму. Но оно не может его ни исказить, ни исправить. В человеке же этот импульс, он божественным провидением как бы замедляется, теряет обращение в формы, на которые он направлен через волю, потому что тогда оно принимает злые формы. И поэтому человек через цивилизацию получает какое-либо воспитание. И если он не получает никакого воспитания, то, скорее всего, он выразит в последнего негодяя, который будет праздновать только себя, стремиться только к сугубо плотскому, и лишь только истинное, привитое ему через воспитание, полученное слово, через заповеди, может направить этот импульс и заставить его принять в человеке, когда оно проходит через его сознательную часть, какие-либо полезные формы, соответствующему тому доброму, из которого оно пришло в него. И тогда в его внешнем человеке формируется новый человек, то есть новая форма, в котором обитает сам Господь. И тогда его ветхий человек, или то, что он унаследовал, может быть потом усыплено, а новая жизнь вечности обретается через вот этого нового человека, или же Господа, привитого через его сознательную часть восприятия. И через это происходит преобразование сначала в сознательной части, а потом возрождение, которое заключается в появлении там новой воли, принадлежащей не ему, но исключительно Господу в нем. Но, опять же, все это зависит от того, что находится в его мыслительной части, то есть в его сознании. И поэтому для человека очень важно, как эта мыслительная, воспринимательная часть в нем образуема. А образовываться оно может только из слова, как писанного текста, путем внешнего обучения, постижения, культивации, а никоим образом не наитие. И поскольку мышление у человека в отсутствии наития базируется исключительно на видимостях, поэтому, с одной стороны, слово говорит ему через эти видимости, а с другой стороны, если он начинает воспринимать не то, что говорит слово, а то, через что он говорит, через эти, то есть эти видимости за истинность, то даже при наличии слова он иногда может впадать в очень большие внутренние извращения. Это правда, что Господь может спасти человека даже и тогда, то есть когда он пребывает только в видимостях, через буквальный смысл Священного Писания, приспособленного к его восприятию по видимостям. Если человек, руководствуясь этим смыслом, будет отвергать внешнее зло, пусть сначала и не как зло духовное, но как зла сугубо природное, которое он тогда полагает природными грехами против заповедей Творца Вселенной. И Господь может тогда, пусть и опосредованно, открываться в этом его восприятии через соответствие смысла буквального этого своего слова в последних началах видимости человеческого восприятия. То есть даже не лишая его вот этого восприятия через видимости, Господь может прививаться туда через соответствие и представительности, приспособленные к этим видимостям. Вот, когда он дает слово через сознание пророка, которое тоже находится в этих видимостях, он это слово приспосабливает тому конкретному человечеству, на которое оно обращено. И тогда через это он может присутствовать его сознание. Вот смотрите, например, казалось бы, вот возьмем Ветхий Завет. Было бы там только 10 заповедей и все. К чему все остальное? К чему все эти мелочные регламентации жизни, к чему эти пророческие книги? А вот когда человек церкви читает эти книги, он, пребывая в видимостях, тем не менее, в сознании укореняет представительность. И через эти представительности в нем присутствует Господь. А если он живет по заповедям, и Господь постепенно преобразует его внутреннее, то все эти представительности в нем через просветление обращаются затем в соответствие. То есть в нем все эти книги пророческие и так далее наполняются новым светом божественного присутствия. И они тогда становятся не представительностями, формирующими внешнее не его жизни, а его, так сказать, пейзаж вокруг. А они становятся соответствиями его человека внешнего из божественного внутреннего Господнего человека. Вот в чем смысл такого обширного священного писания, которое принадлежало и к иудейской церкви, потом перешло в христианскую церковь и сейчас принадлежит новой церкви. Потому что всегда можно спросить, ну к чему все это нужно? Тут просто все ясно, 10 заповедей, ну там еще плюс что-то, что относится к жизни. А все эти сведения, зачем они мне нужны? Это все как бы, ну какая-то история, ну там любопытное чтение. А на самом деле это не просто история, не просто любопытное чтение. Это именно то, что формирует нашего человека внешнего из духовного мира и создает там те представительности, которые образуют пусть не его, но все же тело, которое со временем может стать, ну со временем это как бы опять же по видимостям говоря, но которое может стать и его личным телом настолько, насколько через доброе Господне оно будет исполнено внутренней жизни. Но пока сознание человека обретается в этих видимостях, постоянно существует опасность рационального их подтверждения и обращения, соответственно, в ложности. Особенно же для человека современного, когда в сознательном человечестве нашего господствует научный стиль мышления, которого не было там ранее. И именно по этой причине Господом в латинском слове были заложены противоядия, помогающие человеку его церкви, если только он этого захочет, вывести восприятие свое из этих видимостей путем рационального их анализа в свете открытого в этом слове переосмысления и освобождения своего восприятия, то есть полного его преобразования и перерождения. После чего сознание человеческое может обратиться в такой сосуд, в котором Господа, в просветленном рациональном природном, может быть укоренено рациональное духовное, через что человек может получить даже определенный доступ в себя перцепции духовных и даже, возможно, небесных. То есть в Священном Писании Ветхого Завета это расписано через представительности взаимоотношений Исаака и Исаава. А в латинском слове истолковано, что это описывает образование у человека рационального, сначала природного, А потом с помощью этого природного духовного рационального, которое затем в нем совершенно вытесняет это рациональное природное, и тогда становится сосудом, в которое может наиствовать вещи духовные и небесные, служить их, так сказать, крайней восприемлющей формой, последними началами. Вообще тайны небесные, вот в своих этих, особенно 12 первых главах, они поподробно, так сказать, по всем деталям показывают процесс формирования в человеке вот этого сначала через научности интеллектуального, потом природно-рационального, а потом через это, в этом природно-рациональном духовно-рационального. И это все процесс именно преобразования сознания человека, который предшествует возрождению. Потому что возрождение человека может начаться только в том случае, когда в нем сформировано природное рациональное, которое может быть преобразовано в духовное рациональное путем наития туда вещей духовных и небесных. Вот только с такого момента в человеке начинается то, что называется возрождение. До этого он проходит процесс преобразования, предшествующий возрождению. Это четко вот детерминировано в слове, в латинском слове. Сначала процесс преобразования, и только потом процесс возрождения. И человек часто думает, что он уже начал возрождаться, что в нем уже появилось какое-то добро и так далее. А он на самом деле все еще в самом начале процесса преобразования. Потому что процесс преобразования – это преобразование рационального и преобразование через это, по заповедям слова, жизни. Когда заповеди там воспринимаются не на их духовном уровне, а на их чисто природном уровне. Но это очищает человека от природного зла. Даже более того, человек может сосредоточиться только на очищении себя от природного зла. И Господь потом ему даст и природное рациональное. Пусть не такое развитое через научности, но в достаточной степени, чтобы послужить основанию, пусть для самого простого, но рационального духовного. И такой человек может выглядеть очень простым, но при этом быть полностью преобразован и готов для того, чтобы начать возрождение. И наоборот, человек может очень долго и очень настойчиво преобразовывать свое рациональное природное, преобразовать его и получить зачаточности рационального духовного, которые так, однако, и не станут никогда сосудом, принимающим божественное наитие. И через такого человека может очень много полезной и интересной информации пройти для церкви, в виде научности, конечно же. Но это не будет именно то истинное от доброго, которое проходит через человека возрожденного. Когда доброе, укорененное им Господом, обращается в нем истинности научные, то есть в смысле истинности научности, истинности мудрости, которые иногда звучат просто, но несут в себе бездну внутренней глубинной мудрости. Вот это надо четко понимать, что борьба с сложностями восприятия сама по себе еще ничего не гарантирует, потому что она должна идти рука об руку с борьбой со злами жизни. Но ложности восприятия, подтвержденные, могут превращаться в зла жизни. Вот это важно понять. Что сами по себе расформирование ложности еще ничего человеку не гарантирует. Но наличие ложности уже создает опасность для образования в нем нового зла. Это вот как если, скажем так, в мешок с гнилой картошкой бросить хорошую картошку, то она только загниет вместе. А вот если в мешок с картошкой, хорошей картошкой бросить гнилую картошку, то она заразит всю хорошую картошку, а сама от этого хорошего не станет. Ибо человек больше склонен ко злу, чем к добру. То есть добро он вообще почти не склонен. И если его предоставить самому себе, то он будет идти только ко злу. А к добру его нужно, как говорится, подгонять пинками, там, самопринуждением и так далее. Но, опять же, для того, чтобы создать условия для преобразования человеческого, Господом в латинском слове были заложены противоядия, помогающие человеку и его церкви, если он только этого захочет, вывести восприятие свое из вот этих видимостей, в которых он живет, которые там укореняются, потому что он воспринимает все вокруг себя только природным восприятием, отделенным от всякой духовной небесной перцепции. И он поможет вывести его из этих видимостей путем рационального их анализа, в свете открытого в этом слове переосмысления и освобождения его восприятия, то есть полного его преобразования и возможного потом перерождения. После чего сознание человеческое может обратиться в такой сосуд, в котором Господом, просветленным рациональным природным, может быть укоренено и рациональное духовное. Через что, опять же, как я говорил, человек может получить доступ к перцепциям духовным и даже, возможно, небесным. У человека современного сознания, понятно, состоит из одних сплошных видимостей. Но среди них есть видимости, так сказать, основные, базовые, на которых держится вся система его восприятия, и без которых она рассыпается, как карточный домик. И наоборот, пока не побороты вот эти основные ложности восприятия, борьба со второстепенными ложностями не имеет особого значения, потому что они составляют стержень его мышления, а все остальное лишь только это разнообразит. Вот вкратце изложение, что из себя представляют эти основные видимости, в которых живет современный человек. Он человек. Первое заключается вот в чем. Он человек, есть некое абсолютное личностное восприятие, совершенно в себе автономное и самодостаточное, которое существует в окружении множества подобных же автономных личностных восприятий, которые также самодостаточны и внутренние, и ни от него, ни от кого-либо другого совершенно независимы. Второе. Это предположение сознания рождается как результат самонаблюдения за внутренними ощущениями своего восприятия. То есть всякий человек, начиная еще даже с самого детского возраста, воспринимает себя вот этой маленькой автономной личностью, которая все тянет на себя и воспринимает, что он находится среди других автономных личностей, которые не подчиняются ему, от него не зависят, и могут быть, скажем так, как-то манипулируемы только исключительно внешними средствами. Но сам он убежден, что он внутри себя есть некое бытие в себе. Маленькое, слабое, но существующее неким своим внутренним огоньком, который не зависит ни от окружающих его бытий, ни от какого Творца Вселенной, о котором он впоследствии узнает. Типа как огонь зажгли и ушли, а огонь уже сам развивается, был бы лишь материал, который в него подкидывают. Второй видимостью является следующее. Он совместно с этими восприятиями обитает в некоем объемном пространстве. Объемное здесь относится к чувственному восприятию этого пространства, в основном опирающееся на зрительное, слуховое и осязательное. Объем этот при исследовании видится обладающим размерностями, распределенными условно по трем степеням свободы. Здесь имеется в виду зрительное и отчасти слуховое сканирование под углом в 90 градусов. Одновременная сумма каковых сканирований, охватывающая весь окружающий объем, исчерпывается цифрой 3. То есть понятно, что люди, которые вообще не имеют ничего общего ни с наукой, ни с геометрией, они на эту тему не задумываются. Это человек, который ученый, который подумал, он уже знает, что это вот пространство, протяженности, три измерения и так далее. Но даже самый простой алкаш, какой-нибудь ребенок и так далее, он подсознательно ориентируется вот на восприятие своих глаза, ушей. Вот он видит и слышит объемные картинки, он видит дистанции, длительности, размерности, он знает, вот это дальше, вот это ближе. Он это воспринимает слухом, глазом, и это подтверждается частично путем, скажем так, тактильных ощущений. И это создает вот этот объемное пространство, в котором он думает, что он живет. Потому что он знает, что если в этом объемном пространстве нужно переместиться, нужно преодолеть некую дистанцию. Он знает, что если там что-то взять, то оно должно быть определенного размера. Что если слишком тяжелое, то он может раздавить его само. То есть все его восприятие реальности базируется вот на этих идеях о трехмерном пространстве, наполненном предметами различной размерности, тяжести, объема, свойств и так далее. По его понятиям, в этом объемном пространстве происходят некие линейные, одинаковые для всех его обитателей изменения. Под линейными здесь имеется в виду, что в отличие от трех степеней свободы пространства, эти изменения воспринимаются как нечто условно лежащее в одной плоскости. Условно говоря, вот в этой плоскости человек не может повертеть головой, как в объемном пространстве. Мы не можем реально заглянуть ни в прошлое, ни в будущее своими, скажем так, ощущениями зрительными, слуховыми. Мы их не можем услышать, не пощупать. Только память, но память не является, собственно говоря, ни зрительным, ни непосредственно зрительным, ни непосредственно тактильным ощущением. Поэтому для нас время – это нечто, лежащее в определенной условной плоскости, даже прямой, по которой наше восприятие, ну, которое мы даже не воспринимаем как плоскость прямую, а мы воспринимаем поэтому эту плоскость как некие изменения по непонятному закону, происходящие вот в этом самом трехмерном объемном пространстве, в котором мы живем. А жизнь рассматривается и воспринимается как непрерывная линия личностного восприятия процессов изменений в этого объема. И она воспринимается неким существованием автономного личностного «я» в этом объеме, в потоке некоторого процесса изменений, называемого временем. Объем этот принято называть пространством, поэтому и принято говорить, что человек живет в пространстве. Но по сути никто и никогда не видел просто пространство. Пространство состоит из предметности его составляющих. Даже вакуум, о котором принято было говорить как о некоем пустом пространстве, на поверку оказался все же чем-то. Ибо в этой пустоте из ничего вдруг рождаются элементарные частички. Поэтому можно сказать, что по сути, согласно внешним представлениям, жизнь – это восприятие непрерывного изменения некоего пространственного объема, состоящего из непрерывно меняющихся предметностей различного качественного и количественного состава. Предметности эти существуют вне зависимости от их индивидуального восприятия или же человеческого «я». Поэтому они составляют некий предметный мир или же объемный мир материи, подверженный линейным изменениям, называемый временем. Индивидуальная же жизнь, восприятие предметности этого мира, называемое сознанием, протекает среди и через предметности этой самой объективной материальной реальности. Согласно этим представлениям, эта жизнь имеет свои начало и конец. Начало или же рождение – это появление предметного органического тела, как вещи среди вещей этого предметного мира, которым и возникает это индивидуальное сознание или же индивидуальное восприятие этого вещественного мира. Конец же – это угасание этого восприятия в связи с распадом того вещественного органического тела, которым оно когда-то в процессе временных изменений и возникло. Совокупность этих видимостей составляет основу мышления и восприятия любого современного человека, вне зависимости от того, верующий он или же атеист-материалист. Более того, именно этого рода восприятие, доведенное до своего логического завершения, и составляет основу всякого материалистического мировоззрения, крайней формой которого становится последовательный, научно обоснованный атеизм. Это надо понимать очень четко. Материализм и атеизм есть логичным, сугубо рациональным результирующим выводом из такой вот системы восприятия. С появлением науки и научного мировоззрения эти логически обоснованные и рационально безупречные выводы, рано или поздно, с неизбежностью доводятся до своего логического завершения. Сначала в отдельных человеческих сознаниях, а потом и в общественном восприятии. Пока этого рода восприятие, основанное на вот этого рода видимостях, не получает научного развития, оно может до некоторой степени сосуществовать в различных формах с религиозным мышлением, или тем, чем мы называем религиозным мышлением. Ярким примером тут может служить так называемый креационизм, утверждающий, что Творец отдельно создает мир предметный или же мир материальный и отдельно душу человеческую в теле, которое он творит в мире материальном. То есть все религии, по сути, это та или иная разновидность креационистического образа мышления. Пока за это миропредставление не возьмутся серьезно, оно более или менее работает. То есть человек может быть и одновременно быть в этих видимостях восприятия и продолжать оставаться религиозным человеком. Хотя его религиозное восприятие тогда, конечно, искажено и приспособлено под его видимость восприятия. То есть оно становится материалистически религиозным. Но поскольку оно работает на его спасение, то есть заставляет его принимать в свою жизнь какие-то соответствия и представительности Господни, и отвращаться от зла, он не знает, что он просто этим удаляются из его жизни представительности и соответствия злого и ложного. Он просто думает, что вот он, человек, живущий в мире, борется со злами, конкретно природными, которые вот описаны природным смыслом 10 заповедей или чем-то похожим в любой религии. И через это происходит его спасение. Но вот когда креационизм подвергается серьезному научному анализу, особенно в той его версии, скажем так, где он был замешан на религиозных мифологемах, вот в христианстве, иудаизме, на мифологемах Ветхого Завета, то вот от него в свете научных экспериментальных данных затем не остается и камня на камне. И слабость креационизма крылась именно в том, что он был создан на основании всех здесь выше перечисленных видимостей человеческого восприятия. То есть на чем? На том, что существует некий пространственный природный мир, материальный, созданный Богом, в котором происходят вот эти изменения по времени, что существует Бог как вещь среди вещей, причем выражение от вечности и бесконечности здесь воспринимаются как бесконечная длительность и бесконечная размерность. Вот весь креационизм, он основан на вот этих представлениях. Вот пока люди еще находятся в своем детстве, пока для них это не наука, а только видимость восприятия, они в это глубоко не влазят. Они верят и в то, что Земля плоская, и то, что она стоит на трех китах, и то, что она была создана за 7 световых дней, как они это воспринимают, и все хорошо. Но стоит сформироваться научному мышлению и залезть вот в все эти мифологичности. Сначала разваливаются мифологичности, а потом начинает исчезать из этого восприятия и всякая религиозность. Ибо, как оказалось, из этой парадигмы можно сначала безболезненно выкинуть духовную составляющую. Яркий пример здесь те же свидетели Иеговы, которые искренне продолжая считать себя религиозными людьми, сохраняя, как они думают, положительную религию, совершенно безболезненно избавились от представления о духовной жизни, о потусторонней реальности, о каком-то духовном мире. Вот у них идеи креационизма, которые были заимствованы из иудаизма в христианстве, были доведены до логического конца. У них Бог – это вещь среди вещей материальной вселенной, только какая-то необычайно могучая, абсолютно могучая материальная вещь. И его творения, люди, они тоже всего лишь вещи среди вещей. И у них нет другой жизни, кроме жизни в пространстве и времени. То есть продолжающейся в протяженном пространстве временных изменений. Поэтому их религия заключается в том, что если человек кончается в пространстве и времени, то он умирает. Его. Но потом Бог его восстанавливает и возвращает это длиннее в пространстве и времени, которое они и называют жизнью. И по тому же пути, собственно говоря, пошли и многие так называемые религиозные преобразователи нашего времени. Большинство церквей современных, оно уже с религией вообще имеет мало что общего. Их, это скорее клубы по каким-то идеологическим интересам. То есть люди говорят о социальном Евангелии, о том, что Господь – это был философ, который проповедовал социальную правильную жизнь, а ни о какой вечной жизни они не вспоминают, потому что они в нее, собственно говоря, уже и не верят. Некоторые хотели бы надеяться, но это так, именно вот, что хотели бы надеяться. А в конечном счете из этого принципа выкинули и самого Творца, то есть как личность человеческую, заменив его неким безличностным, абсолютно природным принципом. И в своем завершении дошли до природы, которая путем эволюции из мертвых атомов создает все мыслящие существа, все формы Вселенной. Причем это все подтвердили научными экспериментами и так далее. Но опять же я хочу подчеркнуть, что науки не существует сейчас вот завершенной научной картины мира. Она существует только в головах примитивных людей около научного плана. Потому что подлинные ученые в своих областях, они знают, что картины нет. Но многие думают, что если у меня нет полностью завершенной картины, то это, возможно, досадная частность. А вот у остальных все хорошо. Опять же, потому что они не очень хорошо знают, что творится в смежных областях. И только действительно серьезные умы, которые в состоянии охватить всю картину, они хорошо знают, что нет завершенной картины ни на макроуровне, ни на микроуровне. То есть у нас нет достаточно завершенной картины, как существует макровселенная, как могла произойти эволюция, почему она могла произойти. Потому что, когда физические законы применяются к макротелам, то получаются странные вещи. Та же, скажем так, известная история с энтропией, которая нарастает, и поэтому странно, как эта Вселенная могла из примитивного состояния прийти в состояние совершенных сотворенных форм. Там пытаются это решить с помощью каких-то местных флюктуаций, то есть типа, что в одном месте какие-то атомы могут сформироваться в какие-то структуры более, скажем так, сложного свойства. Но на самом деле это противоречит общему закону, потому что флюктуации, они должны со временем рассасываться, и Вселенная все равно должна приходить в равномерно серое состояние. То есть если бы это работало, то были бы отдельные, скажем так, какие-то сложные формы посреди серого объема Вселенной. Вся Вселенная не могла бы быть сформирована именно сплошняком в сложные формы на каком-то временном промежутке. И то же самое с микромиром. На самом деле, те люди, которые хорошо разбираются в квантовой механике, вот ученые, они говорят, что если кто-то говорит, что он понимает квантовую механику, это значит, что он ее не понимает. Потому что квантовой механике до сих пор не удалось показать каким-то образом макромир возник из микромира. То есть они существуют как две совершенно отдельные реальности, которые совершенно непонятно каким-то образом одна возникает из другой. То есть макромир тел, мир больших тел из мира атомов, там всяких кварков, позитронов, нейтронов. Ну, не согласуется это. То есть это очень важно понимать. Не существует какой-то альтернативной научной картины мира, которая бы оправдала всю эту парадигму, построенную на ложностях восприятия. Хотя и существуют люди, которые пропагандируют наличие такой картины. Но как раз отсутствие такой картины, оно является лишним доказательством того, что Вся парадигма восприятия, построенная на вот этих перечисленных пунктах, она где-то ложная в самой себе. Вот когда мы видим нестыкующиеся швы, мы подозреваем, что там нет никакой цельностности. И поэтому, вот я говорю это как исследовавший, все это тщательно просмотревший, проверивший, латинское слово остается в этом мире единственным спасительным ковчегом для религиозного сознания. Оно не поможет атеисту, материалисту, околорелигиозному сознанию. Но религиозное сознание, если оно хочет, если оно ищет мир внутреннего непротиворечия, потому что большинство людей вполне довольны тем, что у них есть, они и не ищут, простые верующие. Но вот для последовательного религиозного рационального сознания латинское слово является единственным спасительным ковчегом. Вот не зря, когда Библия пророчествовала о втором Господнем пришествии, она говорила, что все земные цари к тебе придут и поклонятся. То есть все земные цари – это все, так сказать, базовые истинности восприятия. То есть только истинность восприятия, даваемая в латинском слове, позволяет человеку в результате прийти к непротиворечивой картине восприятия той реальности, в которой он живет, которая не может разрушить никакая наука, никакое накопление фактов. Но это я покажу позже, только в том случае, если человек последовательно и настойчиво идет в цельности восприятия этого учения. При этом, опять же, я подчеркну, что существует множество восприятий, базирующихся исключительно на видимостях, которые не губят человека. То есть простые православные, простые мусульмане, простые буддисты и так далее, которые не лезут во все эти особенности, которые как мыслили их предки, так же они и мыслят. Они не занимаются науками, они не занимаются копанием в основах своей религиозной восприятия. Они просто верят, что вот есть какой-то бог от вечности, просто какой-то бог где-то там. И этот бог, у бога есть его царство, то есть есть жизнь духовная. И чтобы в этой жизни духовной быть счастливым, нужно не делать таких-то зол, и наоборот делать какие-то добрые дела. И когда люди живут по такому стилю, по такой вот религиозной доктрине, они спасаются, даже если они не лезут куда-то глубоко. Но мир целиком, посмотрите, он, вот эти вот отдельные верующие остались как бы маленькими островками в мире безмутного безверия, основанного на так называемом научном атеизме. Это вот, как скажем, тонущий Титаник. В каких-то каютах еще могут быть благополучие, семейное счастье и так далее, но корабль уже раскололся и наполняется водой. И это угрожает и благополучию в каждой отдельной каюте. Даже если там этого еще не поняли, если там царит мир, люди пьют вино, едят хороший ужин, наслаждаются общениями, на палубе играет оркестр, корабль, тем не менее, продолжает тонуть. И поэтому спасение человечества в целом зависит исключительно и именно от латинского слова. Потому что никакая другая система этому мутному валу зла, происходящего из ложности восприятия, противостоять не может. Это, как говорится, нам уже об этом гадать не нужно, это показывает реально происходящее вокруг нас событие. Но, опять же, поскольку большинство, практически все люди, приходящие изначально к латинскому слову, они мыслят вот по этой парадигме, основанной на этих видимостях, которые я перечислил раньше, то поэтому даже в самом латинском слове многие места, особенно связанные с заповедями жизни, то есть, так сказать, самым простым вхождением в религиозное понятие, они говорят там, основываясь на вот этих видимостях человеческого восприятия. Вот если мы возьмем книгу «Истинная христианская религия», это как бы книга, вводящая в учение, написанная позже всех остальных, но которая должна быть читаема самой первой. Вот эта книга, она по большей части говорит именно сквозь эти видимости. Почему? Потому что она основана на людей, которые, она ориентирована на людей, которые мыслят только по этим видимостям. Да, даже в таких местах истинная парадигма, которая заложена в латинское слово, постоянно там проглядывает. Но люди, которые о ней не знают, они ее и не видят. Вот, например, сейчас, когда после того, как я прочел Талка, после того, как я многое пересмотрел в своем восприятии, когда я подхожу к этой книге, я вижу там те вещи, которых я раньше не замечал. Вот я по себе скажу, когда я пришел к этому учению, я уже многие видимости в своем сознании расформировал. То есть я уже знал, что такое пространство, и что такое время, что мир выглядит совсем не так, как он видится человеку. Но я все продолжал мыслить в парадигме вот этого мира вещественного существующего. И у меня в уме это никак не могло слагаться. И полная гармония наступила только после того, как я отказался от вот этой последней ложности восприятия. То есть последнего, я бы сказал так, последствия креационизма. И вот теперь даже вот в книге «Истинная христианская религия» я могу видеть, как все там удивительно сложно так, что говорить не искажая истины, но в то же время согласуясь с восприятием простых читателей, которые пребывают в этих видимостях восприятия. Но они этого не видят и не заметят, пока сами не изменят своего восприятия. И вот в этом как бы Господне милосердие. Оно дает нам не какое-то мистическое учение, доступное восприятию лишь немногих, а оно дает нам текст, который может подойти даже для самого простого человека. То есть даже самый простой человек, если он будет это читать, сосредотачиваясь на заповедях жизни и не вдаваясь сильно, скажем так, в отдельные нестыковки, которые видят те, которые влазят глубже, которые им кажутся нестыковками, он будет получать через эти книги возрождение, приобщение к Господу Иисусу Христу, через его временность к его вечности и, соответственно, преобразование своей жизни и спасение. Но пока человек идет по этому пути, у него постоянно существует опасность ложного восприятия даже истинностей и потери правильного направления. Почему? Потому что он постоянно рискует воспринять изложенные там истинности и начать неверно жить. И вторая опасность подвергается постоянной опасности веры в абсолютно божественное происхождение текстов латинского слова. Почему? Потому что когда люди начинают туда углубляться, руководствуясь вот этой парадигмой своего восприятия, основанной на этих видимостях, они начинают видеть там то, что им кажется ложностью, нестыковкой, несоответствием реальности. Вот почему в XIX веке, скажем так, в конце XVIII, небесное учение имело достаточно широкое восприятие, достаточно широкое его принимали люди, и все. А сейчас оно почти не воспринимается людьми. Потому что, когда они читают, им сразу кажется, что они видят там ложности, которые не соответствуют тому, что они считают истинностями реальной жизни. Вот взять ту же книгу, достаточно такой яркий пример, о землях во Вселенной. Вот они читают, говорят, ну что это за чушь? Ну какие люди на Луне? Ну какие люди могут быть на Луне? Хорошо, если они не знают о научных достижениях, никогда не видели тех фотографий, что были принесены американцами с лунной поверхности. Вот яркий пример, вот у нас тут один член, вы знаете, о ком я говорю, который успокоился тем, что прочел в желтой прессе, что там какие-то сообщения с Луны, от лунных жителей, и все. Вот подтверждение правильности того, что Сведенборг говорил, значит, там все правильно. Но на самом деле он просто внимательно не читал книгу о землях Вселенной. Потому что когда ее начинаешь читать внимательно, то опять же, как выразился в свое время Владимир Соловьев, создается впечатление какого-то бреда. И только когда знаешь, что эта книга говорит по большей части в подлинных истинностях, а не в ложностях восприятия, то начинаешь каждую деталь там рассматривать совершенно иначе, и тебе открывается такая мудрость и истинность, которую ты не видал в ней раньше. Но для многих это служит именно потерей веры. Они начинают говорить, вот тут он был неправ, значит, где-то еще он может быть неправ. В результате для них Сведенборг становится просто интересным источником, а не каким божественным словом. И они постепенно уходят и теряют связь, и потом теряют доверие в то, что нужно следовать заповедям жизни, которые там изложены. И они перестают верить в то, что Иисус Христос в конечном счете обладает божественной сущностью, и уходят из церкви. И поэтому, если человек действительно хочет совершенствоваться в латинском слове, он должен умом своим, ну, помимо совершенствования в жизни, в добре, направляться к тем его местам, которые рассеивают эти концепции ложного восприятия. Вот, как бы, наиболее такие квинтэссенции такого подхода может быть именно подход, который был оформлен потом в своей книге Чарльзом Августусом Талком. Дело в том, что опровержение тезисов, вот этих вот ложных тезисов восприятия, на которых основано человеческое сознание, оно там лежит далеко не на поверхности. Вот если человек читает только книгу «Истинная христианская религия», то там этих вопросов практически даже не касается латинское слово. Хотя опровержение первого вот этого заблуждения, о котором мы говорили, то есть заблуждение о том, что человек есть автономное бытие, существующее среди автономных же бытий, первый подход совершен уже в том, что в истинной христианской религии называется символом веры. Вот там было сказано, нельзя делать зло, потому что оно дьявольское от дьявола, нужно делать добро, потому что оно Божье от Бога, делать его человек должен, как если бы делал он сам, а верить нужно, что это от Бога в нем и через него. То есть тут как бы еще не видно, тут не сделан стресс на утверждение о том, что вся жизнь принадлежит человеку Господу, что Господь есть единая жизнь, и кроме Него нет никакой жизни, как это в других книгах делается. Но тут уже проявлена самая основа, что зло это не твое собственное, оно приходит от тебя от дьявола. Добро не твое собственное, оно приходит от тебя от Бога. Неявно заложена мысль, что ты только восприемник. И поэтому делать-то ты все должен сам, но при этом верить в то, что все это в тебе делает Бог. Вот так вот закладывается первый самый фундамент по развеиванию того ложного восприятия, что человек есть жизнь сама по себе. Потом, если человек этому поверит, начнет жить в соответствии с этим, начнет читать другие книги, вроде «О небе и об аде», вроде «Тайн небесных», там, это, скажем так, первая пробивная дырочка будет дальше углубляться и развиваться, вот как туннели, говорят, пробивают. Сначала взрывают небольшую лунку, потом ее кирками расширяют, потом взрывают дальше, и туннель все расширяется и продвигается все глубже и глубже. Вот так вот, вот это вот первый тот взрыв, который начинает разрушать скалу заблуждений, основанных на ложной видимости ложного восприятия, которыми живет современный человек. А до тезиса, который в своей, так сказать, высшей фракции формулировал Талк, что человек – это вообще божественное восприятие на каждом из уровней творения. Священное Писание Латинского Завета доходит только в книге о божественной любви и божественной премудрости. Вот там это наиболее показано, выпукло, стрессово и однозначно сформулировано. Книга, до которой большинство просто и не доходит. Но опять же, для спасения человеку достаточно уже принять того, что было процитировано здесь из символа веры истинной христианской религии. То есть, если он будет в это верить и этому следовать, то он обретет свое спасение в Господе через его новую церковь. Но вот развеивание ложного восприятия, связанного с пространством, временем и миром, существованием мира природного как мира вещей, как некой автономной реальности, вот с этим латинское слово не спешит. Почему? Потому что это одно из самых крепко укорененных в человеке ложности восприятия, которое он подтверждает всеми своими чувствами. Об этом открыто говорится, опять же, в книге о божественной любви и божественной премудрости. Вот это та основная книга, в которой начинается разрушение в человеке вот этой ложности восприятия, которая как змея в чашечке цветка лежит на дне его души и постоянно искажает в его восприятии всю премудрости латинского слова, относящегося ко внутреннему бытию человека. И именно по этой причине книга латинского слова о божественной любви, о божественной премудрости была, видимо, как описывает Сведенбург, в том мире, лежащей на алтаре в храме премудрости. Это есть в супружеской любви, и это есть в апокалипсисе открытом. Он описывает, что когда он в том мире видал храм премудрости, то есть храм премудрости в том мире, это как бы самая квинтэссенция человеческого восприятия духовное, то есть Господнего в человеке. Вот там на алтаре лежала написанная через него книга «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». И вот это символизирует собой то, что эта книга составляет собой квинтэссенцию по снятию сознания человеческого ложности восприятия, построенных на его чувственном восприятии того, что он считает материальной действительностью. И Талк это очень хорошо продемонстрировал, потому что основа его книги «Духовное христианство» это именно вот эта книга. И эпиграф там приведен из этой книги. Но попутно он привлекает тайны небесные, апокалипсис истолкованный, некоторые другие книги. Почему? Потому что вот в тайнах небесных, в апокалипсисе истолкованном, том, что осталось в рукописях, осталось гораздо больше вот этих вот прорывов духовного, внутреннего, чем было потом отлито форма истинно-христианской религии, которая была ориентирована уже на более простые умы, более начально приходящие. Опять же, если через книгу о божественной премудрости не прошло преобразование сознания, то человек может прочесть все эти тайны небесные и весь этот рукопись апокалипсиса истолкованного, и он не будет там всего этого видеть. Он будет пропускать это просто как темные места, которые он не понимает, о чем они говорят. А если он будет переводить на другой язык, то он может еще и перевести так, что вообще оно действительно станет темным и совершенно непонятным. Как вот мы это обсуждали в прошлый раз. Вот Талк показывал, и в русских переводах я говорил, это очень сильно проявляется. Когда у человека нет концепции, то когда он переводит такие места, он вместо того, чтобы их передать и, может быть, сделать даже более ясным, он, наоборот, превращает их вообще в нечто неудобопонятное. Но именно вот с этими тремя основными заблуждениями книги латинского слова, если человек в них углубляется, прежде всего в нем начинают сражаться. Опять же, почему? Потому что пока он пребывает в этих заблуждениях, он пребывает в последних началах природного восприятия. И для него все разговоры о духовном, о мире духовного и так далее продолжают оставаться лишь какими-то абстракциями, не имеющими никакого отношения к его непосредственной религиозной жизни. Он продолжает тогда все еще оставаться во внешнем, природном слое Новой Господней Церкви. Это, я еще раз подчеркну, не мешает ему быть членом Новой Господней Церкви, если он верует в Господа Иисуса Христа, Священного Писания, как в своего Господа, Господина и Бога, если он верует, что заповеди, которые в этом слове написаны, они святы и должны исполняться, и что он должен преобразовывать свою жизнь природную в согласии с этими заповедями настолько, насколько он возможен, но он продолжает оставаться именно в природном Новой Церкви, а не в ее духовном. И у него, естественно, нет никакого сообщения ни с миром природным, ни с ангелами. Почему? Потому что что есть сообщение с духовным и с ангелами? Сообщение – это есть перцепция, приходящая из того мира. Но на этом пути есть та опасность, что если человек расформирует в себе эти природные восприятия, не обретя внутреннего преобразования и новой воли от Господа, он получит перцепцию. Но он получит перцепцию не от ангелов, а от демонов ада. Да, он начнет видеть все духовно, он выйдет из этого восприятия природного, но перцепция будет пропущена через демонов ада, и он будет жить и видеть вот в черной перцепции, как это в латинском слове описано, были такие нефилимы, последнее потомство древнейшей церкви, которые не могли быть преобразованными и возрожденными. И именно из-за того, что у них не было сознательной части, основанной на природных видимостях, а была сознательная часть, основанная на вот этой черной адской перцепции, которая непреобразуема. Вот в этом наше счастье. Мы можем сказать, это наша, скажем так, ограниченность, что мы мыслим только через эти видимости природные, что мы видим только через эти видимости природные, воспринимаем только через эти видимости природные. Но эта наша ограниченность спасает нас от окончательного проклятия и дает нам дорожку через, для преобразования и возрождения через эти наши видимости восприятия, которые из нас формируют существ сугубо природных, чувственных и материалистичных, но которые выводятся вот этой ниточкой латинского слова и приобщают нас к соответствиям и преобразованиям, которых тогда сам Господь в нас пребывает. И когда с нас, когда наш процесс преобразования завершен или, по крайней мере, оформлен, и снимается наша вот эта вот привязанность к последним началам, то есть мы входим из вещей последних начал в постижение подлинно духовное, то тогда мы обретаем спасение через вот эти природные соответствия и преобразовательность. Поэтому я опять же говорю, по этому пути нужно идти очень осторожно, потому что если по нему идти неосторожно, можно в результате превратиться в нефилимов. Но мы также должны знать, что там, в латинском слове, заключен путь, который подводит нас к подлинному духовному сообщению с сознаниями ангельскими. Не как мы пока это еще понимаем по-природному, то есть разговор с ангелами, вот как природный человек разговаривает с природным человеком, а именно путем расформирования ложности, через которое потом в сознание наше, в рациональное духовное, приходит ангельская перцепция, духовная и, возможно, даже небесная. И тогда мы можем стать подобными людьми древнейшей церкви, о которых сказано было в латинском слове, так как люди в древней церкви в каждой предметности природного прозирали что-либо духовное и небесное, и поскольку природности служили им лишь объектами посредственными для помышлений о духовном и небесном, то поэтому они могли говорить с ангелами и пребывать с ними в Царстве Господнем в небесах, пребывая в то же время и в Его Царстве на земле, или же в Церкви. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы? Я просто хочу спросить вопросы по... Постой. Мы пока обсуждаем вопросы по тексту. Ну, ладно. Есть.